небольшую нашу кураторскую Екатерина Виноградова, куратор выставки, и я Моника,
тоже куратор выставки,
поэтому давайте рассчитывать на какое-то время, не меньше 45 минут, ну, может быть, часочек. Потому что если мы вас начнем утомлять очень сильно, закончим.
Начать я хочу с того, что прежде первым делом, когда говорят о женском движении, о суфражистках, возникает образ, ну, известный вот воинственных женщин, которые били стекла, бросались под колеса, под копыта. И, надо сказать, ответственными вот за возникновение этого образа были женщины из организации «Эвелин Панкхерст». И как очень интересно, что у нас есть в музее предмет, буквально созданный этой организацией. Вот, поэтому с него именно я предлагаю начать, хотя, конечно, этот образ абсолютно не определяет полностью всего.
Садиться можно в любое время. Но... Катя, извините, что я вырываю, да, что если действительно как будто хочется сидеть, то можно вставать, ходить, сидеть, в общем, как угодно, да.
Но самое яркое и самое, что запомнилось больше всего, получилось вот как раз именно эта часть всей вот этой вот большой долгой истории. Поэтому вот с них мы и начнем. Вот эта вот листовка «Голоса для женщин» была приложением к газете с таким же вот названием, вот, которую выпускал женский союз, ну, женский суфражистский союз. Но именно членов этого союза называли не суфражистками, а суфражетками. То есть вот как бы, чтобы не путать более мирных и более воинственных, придумали два разных термина. Вот. Ну, суфражетки как раз были из организации «Эвелин Панкхерст». Здесь она у нас обозначена вот здесь вот в шапке. Если вот у кого хорошее зрение, можно посмотреть. То есть указано, кто во главе. Есть секретарь, ее дочь Кристабель Панкхерст. Тоже очень известная фигура. Вот. Все нужные фамилии здесь упомянуты. А вышла эта листовка в разгар их войны буквально с премьер-министром Лордом Аскертом. А вот этот самый премьер, он предшествовал Ллойд Джорджу знаменитому. Вот. И этот премьер-министр, хоть он вовсе даже не был женоненавистником, он не сказать, чтобы смертельно возражал против того, чтобы дать женщинам определенные избирательные права и разные другие права, но он не считал это чем-то серьезным. В стране была тяжелая ситуация, ощущалось уже, это 12-й год, то есть уже ощущалось, что дело идет к войне, куча проблем, нужны реформы, они проводили массу реформ, а тут вот женщины со своими избирательными правами. И Аскерт систематически отказывал, систематически боролся, буквально до того момента, как он не ушел с поста. Вот когда он оказался, он все равно остался в парламенте. Когда он перестал быть премьер-министром, он принял сторону почему-то этих женщин. И весьма способствовал тому, что к 2020 году, наконец, закон был принят, голосование женщин началось, ограничение было первое по возрасту, от 30 лет они могли. А там позже уже была ликвидирована вот эта разница, что мужчина от 18, а женщина от 30. Но, тем не менее, хотя бы вот взрослые ответственные дамы уже как бы могли подойти к избирательному уровню. Вот. Ну, сюжет здесь понятен, да, что дело в том, что Аскет был представителем либеральной партии, которая, естественно, выступала за свободу и демократию. И вот здесь вот сюжет нам показывает, как по отношению к королю одно лицо Аскета выражает приверженность демократическим свободам и истинам, а вот по отношению к женщинам он показывает свое лицо деспота. И он критиковал лордов, палату лордов, вообще боролся за то, чтобы ограничить сильно палату лордов в их законодательных и прочих полномочиях, что якобы лорды не представляют народ. А вот этой самой формулировкой воспользовались буквально в этой листовке наши женщины и писали, что здесь говорится, что уж если лорды не представляют народ, то парламент, избранный исключительно мужчинами, тоже не представляет народ. И он точно так же нелегитимен, его нужно ограничивать в правах. Вот. Ну, я думаю, достаточно про эту нашу листовку. Я ее очень люблю, потому что это все-таки уникальный совершенно предмет, попавший к нам совершенно загадочными путями издалека и из самого центра такой вот безумной борьбы. А, кстати, хотела я сказать еще, что дочь Эмилин, Кристабель Панкхёрст, это была та самая женщина, которую послали письмо. То есть там они пытались выступить в парламенте, вот ворваться на каком-нибудь заседании, поскольку законно их не пускали, и, значит, развернуть баннерами, потребовать избирательных прав для женщин, все этих, которые нам кажутся такими естественными. Вот. А способы применялись разные. То есть просто прорваться через охрану. Их арестовали, естественно, отправили в тюрьму. Потом кто-то, я не знаю, кто конкретно придумал такую вещь, может быть, сама Кристабель, что ее пошлют как письмо наклеить. В законах о почте не было ограничения, что нельзя послать жалобу человека. Послали, адресовали премьер-министру Аска. Вот. Но премьер не принял письмо и отправил обратно, отправил по адресу отправителя. Вот, отправители были, там обратный адрес был указан, что штаб-квартире. Из этого тоже ничего не вышло. Но там были вообще-то явления не такие забавные, потому что действительно вот женщина, кинувшаяся под колеса, в смысле не под колеса, а под копыта коня на скачках, это была тоже их девушка. То есть у нее четко была идея, что когда она погибнет, газеты не смогут об этом не написать. Что это будет скандал на всю страну, и их требования будут услышаны. То есть вот она реально шла на такую жертву. То есть все вот даже идеи приковаться наручниками перед этим все-таки даже еще как-то гаснут. Ну да. И их же женщины сбрасывали, вот это вот совсем все-таки чудовищно, сбрасывали на экипаж премьер-министра с крышку с кешифера, чтобы тоже их арестовали, и вот чтобы их судили, и чтобы они на суде вот это все... И они, правда, уверяли, что они так целились, чтобы никого не убить. Ну, как можно с крыши так вот точно прям прицелиться, чтобы... Ну, они не убили никого, нет. Они действительно не попали, но ведь могли. То есть это все-таки чудовищно. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю вам переместиться в эту часть нашей экспозиции. Здесь мы попытались разделить несколько направлений нашего женского движения. Что, поскольку бедные женщины были ограничены одной сферой, много столетий, одной сферой для реализации всех своих способностей и амбиций, то есть дом, семья и церковь немножко. Но, кроме того, им не давали, естественно, никаких церковных постов. Вот. Соответственно, требовались бедным женщинам усилия в самых разных направлениях. И женщины пытались войти в культуру, стать законными, нормальными деятелями этой области, войти в медицину, войти в политику, как бы приобщиться к финансам, потому что женщины не могли на протяжении многих лет, столетий не могли владеть собственностью. А потом смогли владеть собственностью, но только определенные круги женщин, определенные социальные группы, возраст. Вот каждый буквально малый процент нормальных человеческих прав достигался борьбой, долгими усилиями, что кажется, в принципе, вот так вот абсурдно, что это нет само по себе, но не было. И вот, казалось бы, здесь мы поделили. Женщины не имели доступа к образованию, поэтому здесь у нас больше про образование. Вот. И там у нас женщины в области политики. Вот. Что касается... Вот здесь мы начали с журналистики. Надо сказать, что в европейской журналистике, в европейской и литературе, и драматургии женщины начали появляться, ну, скажем, с конца XVIII века. Вот. Можно даже вообще иногда считают, что начало женского движения – это работа Мэри Уолстонкрафт, «Защита прав женщин». Может быть, это, собственно, действительно, может быть, она и была первой. Я вот просто не выясняла так уж по каким-то серьезным источникам, была ли она таки первой. Может быть, и была. Это мать Мэри Шелли. Она была супругой философа Годвина. Они, в принципе, во взглядах социально-политических сошлись вполне. Вот. И Годвин после ее ранней смерти очень поддерживал все эти идеи. Вот. И в 19 веке вот женщины начали появляться сначала в легкой литературе, вот в той же Британии и во Франции. Потом как-то начали появляться их более серьезные статьи, какие-то, разумеется, работы по домоводству, по семье, по кухне, по чему-то такому. То есть женщина смогла поставить свое имя под литературным произведением любого рода. Это все постепенно происходило, и в журналистике начали появляться. Вот в начале 19 века, но это все-таки был редкий случай, в одном из английских журналов заведовала редакцией редакцией поэзии заведовала женщина. Ну, это был редкий случай, конечно же, это не могла быть Настенная леди, это могла быть только женщина из богемы, и она, собственно, таковой была. Как и другие там вот и писательницы, и журналистки, это были все-таки женщины из богемы. И высшие круги с ними не общались, а женщины из народа тоже как-то не очень, потому что они консервативны. Вот, то есть в этом узком кругу богемы там перемены происходили быстрее, проще, раньше и естественнее. В журналистике как бы женщины, появление женщин в журналистике, можно тоже поделить на как бы две части. Во-первых, в журналистике как таковой неопределенный гендером, неопределенный как бы вот именно женской аудитории. А самые обычные стандартные журналы, альманахи и так далее. Вот у нас есть в качестве примера подобной работы женщины в журналистике. Вот и в этом планшете мы показали несколько страниц «Известника иностранной литературы». Это был серьезный литературный журнал. Редактировала его несколько первых лет Анна Николаевна Энгельгард. Замечательная, собственно, и журналистка, и переводчица она была очень хорошая. Она знала много языков. Английский, французский, немецкий. Она составила русско-немецкий словарь. То есть она была, ну, высочайшего образования человека. Вот. Она была дочерью, что интересно, Николая Макарова, автора словарей с одной стороны, автора легких драматических произведений с другой стороны, и новатора музыканта. Он был важной очень фигурой в развитии, в истории русской гитары. Николай Макаров, автор книг, романсов и сочинений. Он всяко пропагандировал гитару в России и за рубежом. Вообще-то вот в мире гитары это очень известный человек. Вот она его дочь. То есть там никто не знает о никаких его словарях среди гитаристов, но все знают Николая Макарова по его произведениям. Вот. Анна Энгельгард была супругой Александра Николаевича Энгельгарда, профессора химии, которая у нас тоже потом прозвучит, фамилия. Интересно она еще тем, что она стала первой женщиной из общества, да, собственно, и просто первой женщиной, которая работала в книжном магазине. Но также она состояла в артели переводчиц. Ну и вот их журнал, собственно, по ее инициативе, очень был заинтересован в подборе хороших переводов, в заказе хороших переводов, новых произведений зарубежной литературы. То есть этот вестник ставил себе цель подойти универсально, то есть в разных жанрах отобрать лучшие вещи и предоставить русскому читателю. То есть они не придерживались политической позиции какой-то определенной, не за так сказать, народовольцев каких-нибудь не против, не за прогресс, не против. Их критерий было качество и хорошие переводы. Вот таких журналов, в принципе, тогда было мало. Может быть, даже он был один. Вот. А здесь мы представляем журнал «Женское дело», один из именно журналов, ориентированных на женскую аудиторию. Интересно, что в России было два журнала с таким названием, правда, не одновременно. Одно время в Петербурге два года существовал журнал «Женское дело», под организованной Пешковой Галиверовой, вот она у нас есть. Очень интересная женщина, я про нее тоже скажу. А вот подходите, смотрите, мне кажется, никому ничего не видно.
Нет.
Только я как-то говорю. Вот. А это журнал «Московский. Женское дело». Вот. Он возник немножко позже. Вот, собственно, вот это оригинал. А это мы сосканировали некоторые страницы, чтобы было ясно, о чем там говорилось, что там было. Да, там была, во-первых, беллетристика, вот фрагмент. Там была хроника, политическая и хроника женского движения. Там были моды, очень интересные, между прочим, так интересно написано вот это все, как нужно обновлять свой гардероб, очень, очень убедительно. Просто хочется побежать в магазин. Вот. Ну и реклама, разумеется, тоже. Также писали о театре, о всем таком, да. А это, собственно, журнал был посвящен кончине Льва
Толстого. Лев Толстой среди женщин.
Да. А что касается журнала «Пешкова и Талиеровой», он был более политизированный, более социально ориентированный. Там не было вот такой попытки рассказать обо всем, включая хозяйство и что-то там вот еще. Нет, тот журнал «Женское дело» считал себя более серьезным, но он не очень недолго существовал. Сама Пешка, вот я хочу просто ей посвятить какое-то время, очень своеобразная фигура. Она в российской истории, в истории российской культуры фигурирует под многими именами. Она много раз выходила замуж, а своя фамилия у нее была Сусаколова. Потом она была замужем за художником Якоби. А потом она была замужем... Ой, еще за кем-то много раз была замужем. Потом у нее был псевдоним Тюфяева, под которым она больше писала. Ну, в принципе, не всегда. Тюфяева она еще была по мужу одному из мужей.
Она была очень красивая.
Она была очень активная, она была зажигательная такая. Думаю, дело было в этом. Вот так вот, не скажу. Это
вообще перезагрузка.
Она дружила с кучей писателей. Они все ругали ее за легкомыслие, но тем не менее не дружили всю жизнь. Видимо, она была очень обаятельной женщиной. Интересно, она... Вот еще что, у нее был такой в молодости эпизод. С мужем, не с мужем, а с любовником-художником, она уехала за границу, бросив мужа. И там, за границей, познакомилась с гарибальдийцами. То есть сначала они пожили в Париже, он был социалист у нее, ну, как не социалист, а вот как бы вольнодумный художник, супруг. Не супруг, а любовник. Вот. С русскими эмигрантами сначала в Париже они сошлись, потом переехали в Рим. Там сошлись с кружком русских вольнодумцев, а те уже вывели их на гарибальдийцев. Вот. В это время как раз движение Гарибальди. Это там уже все серьезно, стрельба, раненые, бог знает что, войска. Там же это было очень страшное дело. И она, молодая еще, на всех своих парусах, она вошла в эту историю. Сначала они прорывались... В тюрьмы, где вот эти раненые гарибальдийцы были, несли там, добивались разрешения нести им одежду, еду, эти перевязочные материалы. Дальше больше. Она узнала, что в одной из тюрем, вернее, даже нет, ну да, ей сказали, что в одной из тюрем находится адъютант Гарибальди, тоже вот раненый, больной, и товарищи хотят его вытащить оттуда. И она выдала себя за его невесту, пошла рыдать к начальству, рыдала страшно убедительно, ее пустили. Она пришла к бедному несчастному, вот, понимаешь, итальянцу, бросалась ему на шею. Представляете, он же был не предупрежден. Передала ему записку при этом. В записке был план крепости, и как ему вот когда что делать. И люди, вот сам Гарибальди, много лет с ней потом переписывался. И вот этот вот адъютант тоже, и разные партийные товарищи, они не забыли вот этого поступка, ну и прочих ее героических деяний. Вот. Потом они в России стало посвободнее, и они вернулись в Петербург. И, значит, даже как вот ее, какой фамилией-то назвать. На тот момент она ушла от своего художника. скажем, Телеверова, а может, она еще не придумала псевдоним, скажем, Телеверова, читала лекции с рассказами о Гарибальде. Представьте себе, в, так сказать, царском Петербурге устраиваются вечера для сбора денег в пользу гарибальдейцев, а с рассказами о борьбе, о том, вот этих всех сражениях, о всем таком прочем. Их пытались запрещать все время. Она возобновляла под разными фамилиями. Благо, у нее их было много. Вот. А вообще она...
Органическая личность.
Совершенно да. Она организовала несколько издательств, но она была не очень практична в смысле денег. Они у нее все разорялись. Все ее попытки вот издавать и зарабатывать на этом. Вот. Помимо вот этого женского дела, то есть не вот этого, о котором нет женского дела, а был у нее журнал «На помощь матерям». Очень полезные вообще-то вещи, то есть чисто практическое вот, по поводу всего, что связано с материнством у женщин. Это было по отзывам очень здорово все. А был журнальчик для детей «Игрушечка». Вот он запомнился хорошо. Хотя многие такие большие писатели его критиковали за легкомыслие, что якобы вот сисюканье там такое, а якобы детки такие благонравные. С другой стороны, там сотрудники давали свои вещи туда. То Лесков, то кто-нибудь еще. Ну, она и сама писала. Наверное, он был не так уж плох. Тем более, что он действительно всем запомнился. Именно журнал «Игрушечка». Там были прелестные иллюстрации. И делали их, например, Руснецовы. То есть качество было хорошее. Но это все, естественно, денег стоило. Вот. Вот такая вот, вот эта вот очень интересная женщина. Ну, помимо, естественно, логично перейти от журналистики к литературе. И я представлю слово Монике.
Даже не знаю, как после этого говорить. Вообще, если продолжить тему гарибальдийства или увлечением вот этой личностью,
это
необыкновенной, да, то ведь это даже отчасти вошло в моду у русских, потому что я в данном случае, когда слушала Катю, то вспомнила, как изображена Варвара Экскуль на портрете Репина. Она изображена вот такая кокетливая дама, затянутая в корсет, она ведь в гарибальдийке одета при этом, при всем. Несмотря на гарибальдийку, у нее по той тогдашней моде на руках несколько браслетов, как это тогда было принято. Ну, естественно, лицо закрыто вуалькой. В общем, все это совмещено. Вот эта гарибальдийская рубашка совмещено с таким изящным совершенно кокетством. И Репин это показывает вот определенным образом. И, конечно, отчасти все-таки осуждает, потому что он понимает, что это, в общем-то, конечно, не игра, как считается, по крайней мере. Если же действительно про эту тему. Ну, конечно, Варвара Экскуль не была никакой феминисткой, никакой деятельницей женского движения. Это была просто одна из тех активных женщин, и в том числе в начале Серебряного века, которая занималась тем, что у нее был салон, как известно, и салон, куда были вхожи разные абсолютно люди, и символисты, и старшие, в том числе такие, как Николай Минский, и те старшие, которые были все-таки несколько помладше, Бережковские, и затем Горький, и потом Распутин. В общем, совершенно разные люди, все по определенным дням приходили. У нас здесь никакой Варвары Экскуль, безусловно, нет. Спрашивается вообще, интересно, для чего нам здесь, в доме Брюсова, эта выставка? Почему мы вспоминаем о деятельности женского движения? Потому что действительно так получается, что в Серебряном веке и раньше, наверное, во многих интеллигентных семьях, ну, самых лучших представителей времени, были свои деятельницы женского движения или феминистки. Вот, скажем, здесь в «Женском деле», в московском журнале, работала как раз родственница Валерия Брюсова. Там фотографии ее у нас в кабинете есть, то есть буквально за дверью находится ее фотография. Очень такая активная, действительно, я думаю, не менее активная, и в том числе в личной жизни, как писали современники, Бронечка, как ее звали дома. И вот Бронечки у нас в коллекции Государственного литературного музея сохранилось огромное количество всевозможных фотографий милой Бронечки с подписью. То есть это ее подружки всевозможные в разные годы. Вот они ее обожали и не непонятно вообще, что это за девушки. Вот они вошли в коллекцию ГЛМ благодаря именно личности Бронислава Погорелой. Она по мужу Погорелова, а на самом деле она рожденная Рунь, так же, как и Анна Матвеевна Брюсова, хозяйка этой квартиры, хозяйка вот, брюсовской, конечно, квартиры в доме Паева. И такая интересная еще и тем, что она была замечательной переводчицей и замечательным автором таких акварельных, как писал Дон Аминада, рассказов, которые как раз публиковались в том числе и в журнале «Женская». Дело. Ну и ее интереснейший салон на улице как раз в Дегтярном, вернее, переулке, который посещали и Федор Сологуб, и Владислав Ходосевич, и Маяковский. И вот интересно, что воспоминания об этом остались. И альбом ее, который сейчас находится в коллекции музея Маяковского, потому что после пожара в 70-е годы именно туда была привезена брюсовская обстановка. И поэтому Муза Немирова, хранитель музея Маяковского, она написала такую небольшую книгу и озвучила, собственно, на то, что там в альбоме интересного написано. Написано масса интересного. Это то, что касается Бронислава, который тоже на этой выставке нет. Но вот за вот этими обложками, которые здесь находятся, это целая история. Я думаю, что она достойна, может быть, даже лекции. И мы еще подумаем, вот, к сожалению, летом достаточно сложно собрать людей, но, наверное, может быть, мы все-таки проведем лекцию какую-нибудь, связанную с как раз женщинами, с женским творчеством, потому что это очень интересно. Вот что интересно, что книги, которые здесь представлены, они в достаточно сложном таком состоянии физическом. Почему? Потому что бумага в Серебряном веке, вот она такими качествами обладает, что, к сожалению, рассыпается. Поэтому у нас здесь не случайно вот это все пришлось муляжировать и вот так показать. За этими обложками много что стоит, потому что стихи Нагродской, может быть, не самые лучшие, что она написала. И вот эта постановка «Гнева Диониса», а не сам роман, это тоже только такая попытка постановки этого романа. А вот что касается самого романа «Гнев Диониса», написанного и изданного в 2010 году, а потом были еще переиздания, и дальше «Анны Мар», «Женщина на кресте», то это просто отдельная веха в истории русской литературы Серебряного века. То, что, в общем, исследовано сейчас, исследовано такими, если уж серьезно к этому подходить, то докторами наук Аллой Грачевой и Марией Михайловой. Что касается Марии Михайловой, мы здесь положили даже книгу ее, которая как раз посвящена Евдокии Нагродской. Она подарена нашему музею, она теперь находится в наших фондах. И вот такое светлое пятно, то есть все остальное это то, что касается определенного времени, времен. А вот это наше уже издание, совсем недавно изданная книга, под книгой «Нагродское житие Олимпиады Девы». Вот такой роман с масонскими идеями, которые стали в художественной форме воплощаемы. То есть вот три какие-то обложки, а можно действительно говорить здесь, действительно, правда, вот очень много. Но немного о самих романах и немного об этих авторах. Что касается авторов, которые у нас здесь находятся, то вот они все, и Тыркова-Вильямс, о которой Катя еще будет говорить, Ариадна Тыркова-Вильямс, не будет говорить, хорошо, я немножко скажу. Ариадна Тыркова-Вильямс, которая стала автором жизнеописания Анны Павловны Философовой, а об Анне Павловне как раз Екатерина и расскажет обязательно, то здесь нужно сказать, что Ариадна Тыркова-Вильямс и дальше еще Александр Калантай, они имеют вот определенную такую схожесть в судьбах, потому что это все женщины, которые естественно как-то, естественным образом для них смогли оторваться из семьи, родительской семьи, и из семьи, когда уже у некоторых были дети, скажем так, как у Нагродской, например. У Анны Марк, вот, у единственной среди них не было детей, но зато она ушла от мужа и начала сама зарабатывать себе деньги, кстати, бедствовала, но тем не менее литературным трудом своим жила. Что касается как раз Ариадны Тырковой-Вильямс, она тоже вместе с двумя детьми ушла от мужа и тоже начала заниматься журналистской работой и зарабатывать деньги, этим. Что касается Александра Калантай, ну, тут, наверное, уже все знают, что у нее был сын Михаил, потом он был работником МИДа, и что она, в общем-то, оставила его мужу, а сама разрывалась между ребенком, мужем уже оставленным тогда в то время, и своей революционной деятельностью, потому что, как она писала, ей было невыносимо находиться дома, только заниматься домашними делами в то время, когда душа требовала совершенно другого, как получилось. Но я немного скажу об этих вещах, о таких, как «Гнев Диониса» и «Как женщина на кресте». Это такие скандальные романы. Вот отчасти их называли такими «Санинами в юбке», потому что в это время роман Арцебашева «Санин» о новом человеке, порвавшем с предыдущими такими нормами морали, в том числе, конечно, сексуальной морали, это был его герой. А это были женщины, героини, ставшие вот этих романов, которые порвали со всем, что вообще было в то время общепринято. Причем эти женщины впитали идеи совершенно разных философов. На первый взгляд кажется, что это такие светские произведения. На самом деле там очень глубокие подтексты. Скажем, в «Гневе Диониса», написанном в 2010 году, Нагродская уже отталкивается от того бульварного, по сути дела, чтения, которое она раньше писала, вынуждена была публиковаться, потому что детей нужно было все-таки обувать, одевать и воспитывать. И здесь иногда, вот если вчитываться в этот роман, то, конечно, что вот что-то такая бульварная традиция у нее бывает прорывается на каком-то таком тонком стилевом как раз уровне. Ну а что касается главной героини, то это художница, то есть это творческая личность, которая порывает со всеми нормами морали. Причем она не порывает, она пытается оставаться вот в них, потому что она собирается выйти замуж, она едет знакомиться с родственниками мужа, и тут в поезде она встречает человека, которому она воспылала страстью. И она борется с этой страстью, борется очень долго, она пытается ее победить. В конечном итоге ее как творческую личность он заинтересовал ведь не просто как мужчина, а он ее заинтересовал как человек, которого она хотела писать в образе Диониса. «Гнев Диониса» — это та картина, которую задумала художница Татьяна, и она хочет описать следующий сюжет, что вот Дионис разгневался, он женственный, он привстает со своего золоченого ложа. Он гневается так, что все вокруг опьянело и поглощено этим гневом, и только пантеры невозмутимы совершенно. Вот я вот когда все это произношу вслух, отчасти чем-то бульварным все-таки отдает, как мне думается. Но картина имела шумный успех, и вот тот герой, которого она встречает в образе иностранца, который занимается коммерцией, это непростые породы дерева, о нем больше практически ничего не сказано, его деятельности, дальше только перипетии их отношений. Вот она разрывается между своим потом уже мужем, за которым она в конечном итоге выходит замуж, ребенком, который от этого человека становится как раз сыном. В общем, такая очень сложная история. И в этом реализуется идея Отто Венингера, книга которого вышла в 1908 году, имела шумный успех. Книга философская, психофизиологические образы, которые нашел Венингер, здесь как раз налицо, и там входит как раз персонаж в структуру этого романа, который объясняет Татьяне, вот этой самой художнице, о том, что она воплощает в себе мужчину, но мужчину женственного, и поступает так, как поступали бы мужчины. В общем, вот эти абсолютные психофизиологические типы М и Ж, они здесь реализуются в этой художественной ткани. Все заканчивается тем, что героиня, если бы она была мужчиной, она бы совмещала все, как это вообще в жизни происходит, наверное, и происходит и дальше. А эта героиня теряет в конечном итоге свое творческое начало, потому что она женщина. Но тем не менее, попытка создать образ новой женщины, она удалась. И Нагродская имела шумный успех. Ну а дальше я уже сказала, что, конечно, масонские идеи, но это мы оставим за скобками, потому что это вообще отдельная тема. Что касается Анны Мары, ее женщины, это тоже отдельная история. Она весьма, я бы сказала, трагична, эта история, не только потому, что женщина в конечном итоге здесь сломлена. Она идет на поводу не только своих таких садомазохистских вот, наклонностей, в конечном итоге эти наклонности реализуются. Поэтому этот роман был очень смелый, там были эротические сцены. В отличие от «Гнева Диониса», где этих сцен, собственно, нет, хотя почему-то считают, что там он насыщен, ничего подобного. Вот, тем не менее, главная героиня здесь сломлена, но сколько всевозможных подтекстов в этом романе, и это все отдельно, опять же, тема для разговора, сейчас я это опускаю, значит, просто мы напросто не успеем. Я думаю, что нам стоит перейти сейчас к другой прекраснейшей совершенно деятельнице женского движения, движения в образовании, это, конечно, конечно, философию.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что движение женщин к высшему образованию, а сначала и к начальному, а сначала и к среднему, а потом к среднему, это заняло многие годы. То есть вот буквально в XIX веке создавались первые женские училища, даже начальные государственные. Потом курсы, дававшие среднее образование там, и в Москве, и в Петербурге, и в Киеве, это все уже середина XIX века. То есть даже еще до разговора о высшем образовании. Вот. Естественно, что... И в это время сложилась такая ситуация. В Европе уже женщины получили возможность получать это высшее образование, поступать в университеты, и из России женщины поехали туда. И на уровне правительства начали осмыслять проблемы. Что же делать? Чтобы наши студентки не ехали за границу, а учились дома. Ну, логичный ответ и последовал – создать учебное заведение. Вот. И таким образом сначала образовались лекционные курсы на уровне высшей школы, так называемые Владимирские курсы, и вот к нему имела отношение одна из наших героинь, которая здесь у нас есть портрет. И вот к ней, как бы обложка книги, посвященная ей, знаменитая Стасова Надежда. Она старше всех наших деятельниц в этой области. Вот. А затем, поскольку курсы имели успех, они были очень популярны. Вот эти Владимирские курсы, они в Владимирском училище, собственно, происходили. И было решено создать уже настоящее учебное заведение с университетской программой, с экзаменами, с некоторыми последующими правами для выпускниц. Правда, это вот тоже была очень длинная история, что может сделать потом женщина с этим высшим образованием. Вот. Но тем не менее, вот были организованы знаменитые Бестужевские курсы. Бестужевские, они по имени ставшего их, ну, как бы, центром, лидером Бестужева-Рюмина, вот, которого быстро сменил Беркетов, который здесь у нас вот есть, здесь на фотографии. Вот, то есть не то, чтобы этим всем занимались исключительно женщины, нет, в этом участвовали мужчины, и в правительстве обсуждали это все, естественно, мужчины. Вот, и зеленый свет, в конце концов, дали таки они. Бестужевские курсы требовали, естественно, больших денег. И Анна Павловна Философа, очень интересная деятельница, и Надежда Стасова, и Мария Трубникова, главные, так сказать, фигуры движения к русскому женскому образованию, очень много усилий потратили на то, чтобы собрать деньги. Было прямо вот организовано специальное общество для сбора денег на бестужевские курсы. Правительство некоторую сумму согласилось вносить, но это была недостаточная сумма. Опять же, брать очень большие деньги за обучение тоже не хотели. Ну, кто-то должен был финансировать. Поэтому вот поиски спонсоров, как мы сейчас выражаемся, осуществляла специальная организация. Ну и, собственно, и сами эти женщины, которые были достаточно обеспечены, вносили от себя. И очень много вносила от себя финансов, и не только сердечного жара, Анна Павловна Философова. Ну, фамилия Философовых вот в российской культуре второй половины 19 века, начала 20-го, звучит громко. То есть мы знаем и Дмитрия Философова, деятеля Серебряного века, это его мать. А мы знаем Сергея Дягилева, которому она приходится теткой. Вот, то есть это очень хорошая семья. Она была замужем за Владимиром Философом, который был главный военный прокурор, причем он был, в общем, сказать, человек достаточно, достаточно терпимый, в принципе, для прокурора. как бы, ну, к тирании не склонным. Ни в служебной деятельности, ни, естественно, в домашней. И вот вообще-то от его толерантности к собственной супруге многое зависело в данной ситуации. То, что она могла участвовать в массе организаций. В молодые годы она даже, собственно, имела дела с народовольцами. Но когда вот пошла стрельба и взрывы, вот как бы это ее отвратило, что, в общем, тоже понятно. Вот. И после того, как философ разочаровался в народовольцах, она сосредоточилась именно на женском образовании. Вот. Она принимала участие в организации школы для девочек при... В общем, они сделали такое общество для нуждающихся, там, для нуждающихся жителей Петербурга. Во-первых, обеспечивали их квартирами.
Общество дешевых квартир.
Да, общество дешевых квартир. То есть общество занималось, опять же, поисками средств на это все. Они построили комплекс зданий, там были вот эти вот квартиры недорогие, действительно, совсем недорогие. Там же были школы, мастерские, мастерские для мальчиков, школу, собственно, для мальчиков и для девочек. Вот. Потом вот она участвовала в организации, ну, еще совсем чуть-чуть владимирских курсов, а вот в бестужевских, вот, собственно, она была представлена уже в полную силу. Вот. Интересно еще, что Анна Павловна участвовала в организации, она была одной из главных организаторов женского взаимно-благотворительного общества. То есть общество, где женщины, собственно, помогали друг другу в самых разных сферах. Потом у них создалось общество для устройства женщин, окончивших курсы. Вот как раз что же делать им с этим самым высшим образованием? То есть поиск работы, поиск проживания доступного финансово на время поиска работы. Вот, собственно, ну, все вот эти бытовые перипетии, они в них входили в это все. Помогали своим выпускницам, собственно, и потом. Вот. Надо сказать, бестужевские курсы были на очень плохом счету у правительства. Их пытались периодически закрывать. В какой-то момент, в 80-е годы, их не то чтобы совсем закрыли, но прекратили прием туда. То есть несколько лет уже наличествовавшие ученицы обучались, а новых не брали. То есть шло все к закрытию. Но, в общем, власти смягчились, приняли. А аргумент у них главный был такой, у властей, что среди арестованных социалисток нет ни одной, которая не закончила бы бестужевские курсы. Когда вот этот факт стал известен, там присутствовали инспекторы, то есть заподозрили, что, наверное, там специально обучают вот этим красным идеям, борьбе с правительством, но они не обучали. Обучали они политэкономии, ну, это, конечно, способствует движению куда-то. Вот. Обучали, естественно, всем нормальным наукам, математике, сельскому хозяйству, массе разных самых обычных университетских предметов. И, ну да, социализм не учили. Языкам очень даже религиозное обучение там присутствовало. То есть отдельно там вот был курс богословия, закон. Ну, в общем, все, что полагалось вот на эту тему в те времена. Вот, все они это сдавали. Потом вот как раз в бытность этих выпускниц уже этих курсов решались вопросы разрешения преподавать. Сначала они получили разрешение преподавать в средних учебных заведениях, для женщин, естественно. В мужских гимназиях нет. Но в женских, да, среднее заведение отдельно потребовало огромной борьбы разрешение преподавать в вузах. Отдельно долгая борьба шла за то, чтобы женщины могли получить ученую степень. То есть мало того, что у тебя есть образование, вообще-то есть и дальнейший как бы путь. Вот. И изначально этот путь был закрыт. Женщина могла работать в науке, но не получать за свои достижения никаких вот этих вот как бы знаков признания. Вот. В конце концов, это тоже было достигнуто, как мы все это знаем. Вот. Про Анну Павловну еще интересно сказать, что ее интересы не ограничивались женским движением, образованием, семьей. У нее была большая семья, у нее была масса детей.
6.
Да. Да. И причем у нее были имения, не одно. Она участвовала в управлении этими имениями. То есть, ну, собственно, она справлялась с этим всем. Хорошо, что у нее было не одно имение, потому что в одном из них она провела годы ссылки с малолетними детьми. Вот она была выслана из Петербурга и вообще из России, но как бы польские территории, которые так вот были как бы в составе Российской империи, все-таки не считались в этом применении России. И она могла не куда-то там деваться, неизвестно куда, а переехать в собственное имение в Польше. И там вот, собственно, и прошли детские годы Дмитрия Философа.
Под портретами которого
она... Да, здесь вот она у нас ставится под портретами Дмитрия. Вот.
Он, наверное, поэтому и решил последние годы там провести.
Да, Польша для него была не чужая. Он язык более-менее знал даже изначально. А ну, когда поселился, так он его, собственно, обновил, довел до совершенства. Вот.
Поэтому все время у них не случайно,
да, и все время у них польские какие-то студенты присутствовали изначально. Польских писателей они читали. Вот я читала его письма детские еще, времен майской гимназии. Они читают там литературу, ну, русскую, там приложение к журналам, и обязательно какие-то польские вещи, которых мы вот сейчас, собственно, они у нас не на слуху, мы их не знаем. А вот у них в семье все это было. То есть Польша, это у них была нормальная часть жизни все это время. Вот. Это то, что касалось нашей сферы деятельности женщин в образовании. А с этой стороны мы хотели показать их участие, их борьбу за участие в политической жизни. Вот. Надо сказать, эта борьба была, конечно, самая ожесточенная, самая трудная. Дело в том, что, ну, так уж совпало, что борьба за права женщин, участие в политической жизни женщин, одновременно, происходило одновременно с борьбой за участие всех слоев населения в этой политической жизни. То есть, собственно, движение социалистическое, движение коммунистическое происходило все в то же самое время. И часть представительниц женского движения больше, ярче себя проявили именно в коммунистическом и социалистическом направлении. Были и другие, которые не хотели, собственно, заниматься борьбой с правительствами, свержением строев. Они своей целью ставили именно достижение избирательного права для женщин, даже вот хотя бы только так. Их называли буржуазными феминистками, те были, ну, как бы уже красные феминистки. Вот, здесь вот очень интересно, посмотрите, в этом планшете и здесь внизу в витрине серия открыток. Эта серия открыток выпущена к 7-му международному съезду женского движения интернационального, который проходил в Будапеште в 1913 году. Вот. Русская корреспондентка Анна Глаголева присутствовала. То есть, как бы Россия не была отгорожена железным занавесом абсолютно в те времена. То есть, все это было доступно, российские газеты освещали. Она была корреспонденткой газеты «День». И потом, ну, прошли годы после всего этого, и она сдала в Госпитмузей свои материалы, в том числе вот эту серию. А съезд, этот съезд был очень масштабный, интересный. Вообще вот сама история этого интернационального женского союза интересная, долгая, я не буду ее все пересказывать, но понятно, если это 7-й, то уже там много лет было впереди, много лет прошло. Вот. А происходил он очень помпезно, широко, то есть организовывали там несколько лет, как я понимаю. В лучших театрах Будапешта происходили события. То есть у них были политические собрания, совещания, а вечером, например, опера. Вот. И можно было приобрести эти открытки, они были не бесплатные, плюс и билеты были не бесплатные. То есть вообще это было очень дорогое мероприятие. Опять же, некоторые правительства выделили деньги, некоторые спонсоры выделили деньги, и тем не менее требовались билеты. Но я сейчас вот назову вам цифру, как бы присутствовало 240 депутатов. То есть они были все размещены. Естественно, прекрасно, это были как бы не студенты, которых можно было бы поселить 5 человек в номере. Нет, это были дамы, вообще-то в основном из высших слоев населения, и размещение было великолепное. А плюс, естественно, им устраивали поездки, встречи, экскурсии, ну все, что полагается.
За их счет?
Немножко. Билеты были недорогие. Плюс еще там были зрители. А зрителей было очень много. Все хотели посмотреть, послушать. Вот. Обсуждали они очень серьезные вещи, в том числе такую мрачную вещь тогдашнюю, как Евгеника. Ну, а также, естественно, все это вот образование, голосование, все вот эти вот все актуальные проблемы. Вот. Плюс еще как бы ощущалась в воздухе война. И некоторые из этих женщин участвовали в антивоенном движении, пытались быть послами мира, там вот, ну, мы знаем, что война разразилась, а потом еще одна, увы. Вот, здесь у нас портреты очень интересных деятельниц. Я хочу начать, если кто интересен, подойдите. Зубилисен Фоссет. Это вот там у нас была Эвелин Панкхёрст, глава воинствующих феминисток, а это была как бы Йонта Гагистка, глава невоинствующих. Они друг друга осуждают. Это их организация суфражистка, они вот как раз назывались суфражистки. Действовала много десятилетий, добивалась постепенного прогресса, потому что, например, это же самое голосование женское. Сначала было разрешено на уровне местных каких-то, местного самоуправления, потом каких-то краевых вот таких вот администраций, прежде чем дойти до парламента. Вот. И невоинствующие гражданки вот, всех этих вот предварительных, они, собственно, совершили все эти предварительные шаги, добились предварительных побед. То есть их мирная борьба приносила свои плоды. Более того, вот я, например, думаю, что именно в сочетании было, на самом деле, был залог победы, потому что как бы воинствующие дамы не давали забыть об этом движении, об этой проблеме. Но культурные, выдержанные леди с прекрасным образованием, манерами, готовые встречаться, дискутировать, без драк, без швыряния предметами, без ничего, без каких-то коней, колес. Они участвовали в бесконечных дискуссиях с членами парламента. То есть они создавали имидж женщинам, что женщины – это не вменяемые какие-то создания, они нормальные люди, они могут вступать в диалог. И добиваются они прав, которыми вполне смогут воспользоваться по причине как раз собственно, своей вменяемости. Они им нужны, и эту ответственность они в состоянии нести. Вот. Здесь на двух открытках изображена Миллисент Фоссет. Здесь она со своим супругом. Это был депутат парламента английского. Интересный, но тоже был человек, либерал. Он действительно был слеп, он ослеп до, собственно, до начала своей политической деятельности. Тоже само по себе интересно. Английский джентльмен, склонный к политике, из хорошей семьи, вот переживший такое несчастье, тем не менее он идет в парламент, и он был видным либералом и тоже, собственно, сторонником женских прав. И таким образом он встретился со своей будущей супругой, потому что там все время происходили какие-то встречи. В Англии это движение было достаточно популярно. Вот. И она познакомилась с ним на одной из встреч. Там был некий преподобный Миль, который вот одно время возглавлял движение за права женщин. Именно там вот они познакомились. Ну, прошли годы, супруг скончался, она стала президентом вот этой большой, очень большой организации за женские права. Вот та организация насчитывала, собственно, на максимум 5000 человек, а здесь были десятки тысяч. А, ну, вот такое соотношение. Вот. И она участвовала, собственно, вот в этом вот съезде, поэтому ее портрет издан на этой был открытке. Вот. Очень интересные дамы, вот это американки две, Кэрри Чапман Катт и преподобная Анна Шоу. Вот. Вот преподобная Анна Шоу, вот, ну, как бы, нет, нельзя сказать, что она из старейших, нет, не из старейших, но у нас из старейших у нас просто нет портрета. Американского, деятельница американского женского движения. Вот, там тоже, там больше, там тоже движение делилось сильно, и представительницы различных вот этих фракций враждовали, спорили, вступали в постоянно в какие-то конфликты. Вот, они в основном на религиозной почве у них были разногласия. То есть там было движение, которое возглавляла Элен Стопорт, если я не путаю. Ну, вот, автор книги «Библия для женщин», «Женская Библия». И там как раз сильно критиковался христианский подход к женщине, как к корню зла, как, которая должна там быть покорной и дальше уже исполнять исключительно распоряжение, и в ее покорстве, собственно, ее ценность. Вот. А другие женщины были чрезвычайно религиозные, не могли принять вообще как какую-то критику в отношении библейских вопросов. И вот представительницей таких женщин, и лидером, можно сказать, была преподобная Анна Шоу. Она была, собственно, по-моему, она была буквально первой рукоположенной женщиной-священником вот, в Америке. И она, между прочим, открывала этот самый съезд, богослужение торжественное. Вот. А вообще-то она работала учительницей народной, но при этом вот сначала она была проповедницей, настолько удачной проповедницей, что вот как-то пошла дальше. Местная, она из штата Айова, там не так-то много было и проповедников, и священников вообще, поэтому местные были готовы ее продвигать, но как бы... А на уровне уже страны это было просто, ну, не то, что запрещено, но просто не было прецедента. Ну, надо было, чтобы прецедент состоялся. Долго добивались, добились. Естественно, она не могла и не хотела, и никоим образом не думала отказываться от каких-то библейских дел, когда она священник. И таких было много. А, на посту она в одно время возглавляла Союз женских ассоциаций Америки, потом ее сменила вот Кэрри Чапман Катт. Они были в очень хороших отношениях, но как-то более радикально была Чапман Катт. И она возглавляла интернациональный союз женщин много-много лет, буквально уже и после Первой мировой войны все еще она возглавляла. Здесь она уже не молода, вы видите. А она, как, на этом самом съезде она пыталась уже снять с себя полномочия. Приглашала провести выборы, найти следующего председателя, президент у них назывался. Но как бы все собрание отказалось, и ее убедили. После Первой мировой войны следующий съезд у них был в 20-м году. Ситуация повторилась, слава богу, она была жива, она уже была насколько старше. И снова попыталась снять полномочия с себя, и снова ей не дали. Вот настолько хорошо, видимо, справлялась с обязанностями. Вот здесь вот дамы, значит, Вильма Глюклих и Флора Бекаша, это вот венгерские деятельницы, как бы принимающая сторона, это их две самые главные. Они, ну, в общем, лидеры венгерского женского движения, каковым до того, как съезд состоялся, вообще-то мало кто что и слышал. Но выяснилось, что мало того, что оно есть, когда все англичане, вот эти англичанки, француженки, приехали американки, 5 человек было от России. Вот. Они увидели, что вообще-то в Венгрии это все тоже есть. И есть желающие, есть слушатели, есть проблемы, ее надо решать. Ну, в общем, съезд у них прошел хорошо. Вот. Что еще у нас интересно? Ну, здесь представительница у нас, она англичанка, но женское движение канадское она представляет. Лидия Бердин. Супруг ее был губернатором Канады. Она с ним оказалась в Канаде. И возглавила множество женских организаций, доставляла средства, помогала всячески, ну, в движении, опять же, к правам. И оставила по себе очень хорошую память. Ей в Канаде посвящено огромное количество каких-то улиц, колледжей, не знаю чего. Очень много. Мост даже где-то есть, Лидия Бердин. Вот. Она оставалась в контакте с международным женским движением. Вот все той же Ане Глаголевой она прислала в какой-то момент свою фотографию с подписью по-русски «С Новым годом!» латиницей. Ну и здесь мы видим женщин, о которых мы слышали, все мы советские люди, слышали всю жизнь. Клара Цеткин и Роза Люксембург. Конечно, разные.
У нас, кстати, некоторые коллеги недоумевали, почему мы не открыли выставку какого-нибудь там 8 марта. В связи с этим. На что мы, конечно, сказали, что мы все-таки не про них.
Во-первых, не про них. Во-вторых, мы совпали с юбилеем организации комиссии при ООН для окончательной ликвидации неравенства женщин. Мы открыли именно этот самый юбилей. Так что у нас все равно хорошо. У нас прекрасно и так получилось. Эти дамы таки связаны с Россией.
Да, очень.
Вот это вот не общеизвестные факты, а я их произнесу. Дело в том, что Клара Цеткин была замужем за российским подданным. Вот Осип Цеткин, он был российский подданный, правда, он был эмигрант. Он бежал из России, поскольку он был социалист, народоволец, красный запрещенный товарищ. Она была молодая студентка, педагогического учебного заведения, хотела быть учительницей, но вот все сложилось по-другому. Вот. Собственно, она не вышла за него замуж, она с ним просто стала жить. И взяла его фамилию. Я думаю, тут еще был момент, что вот она, что он еврейский товарищ, и это, наверное, для германской женщины это была некоторая демонстрация. Взять еврейскую фамилию. Вот.
Она, кстати, не Цеткин, да?
Нет, она не Цеткин сама. Это он, Осип.
Как же его настоящая фамилия Евича?
Я, может быть, вспомню, вот сейчас пока буду говорить, но сейчас у меня тоже вылетела фамилия. На Б как-то. Простая фамилия, не самая простая, не Мюллер, а вот так вот. Он какая-то не...
Я из Кисловодска, ваш коллега. Я из Солженицына. В Кисловодске Клара Цеткин была неоднократно. Она у нас останавливалась в санаториях.
Вот как?
Да. Не в санаториях, точнее, в правительственном гостевом доме.
Ну, значит, она добиралась на прокурорт в Совет. Ну, собственно, правильно, что же не подскажи ей сидеть. Вот. Ну, известно, как мы все знаем, что Клара Цеткин – деятель германской социал-демократической партии и одна из организаторов германской коммунистической партии. Также, действительно, она возглавляла женскую часть этой самой германской социалистической партии и редактировала ее печатный орган. Причем журнал был не очень популярный, видимо, она очень хорошо его редактировала, потому что держался он очень долго, хорошо работал, и агитаторскую работу вел просто замечательно. В партию шли люди очень даже здоровые, женщины тоже. Вот. Она была депутатом Рейхстага, это все, я думаю, знают, да. И много-много лет она представляла потом компартию, и даже в 1933 году на последних вот этих заседаниях она открывала, как старейший депутат, заседание Рейхстага и предупреждала, что давайте не будем. Вот,
давайте не будем играться в опасную
ручку. Да, давайте противостоять НСДАП, давайте противостоять Гитлеру, это опасно. Но при этом у нее была тоже, в общем-то, идея-то опасная. Давайте сделаем Германию Советской Республикой.
Я думаю, этим они многих напугали.
Гитлеру потом противостояла подруга Калантай в конечном итоге. Как вышло, то есть вот такая преемственность. Потому что все, наверное, знают фотографию, она так гуляет по интернету, где они вместе сидят, Калантай на заднем плане, а на переднем, я не помню, то, по-моему, Роза Люксембург, а дальше пара Цыпкин. То есть все-таки, конечно, подруги.
В 33-м она вынуждена была бежать, уже она была очень старая, очень больна. И, собственно, в том же 33-м она и скончалась тут, в Советском Союзе.
А в Кисловодске была, кстати, первый раз, наверное, для нее в 24-м году вместе с Крупской и Марией Ульяновой. Они жили на одной даче.
Какая прекрасная компания.
Потом она была уже без них в 28-м году. Еще.
Ну вот у Люксембург не такая история, не столь так вот как-то. Кончилось все гораздо печальнее.
Да.
Чем так вот почетно среди... То есть уважающих, поклоняющихся вообще-то Цеткин, то есть как все-таки она была звезда.
Под счастливой звездой родилась.
Да. Роза Люксембург ведь тоже уроженка России. Я вот этого не знала, что она уроженка Российской империи.
Лодзи, по-моему, из Лодзи она.
Она нет, из... Сейчас я вспомню. Замост.
Замост.
Ну, который сейчас Замостье.
Да, то есть, вот тогда по-русски она Замостье, а сейчас она вот это Замостье.
Ну, в любом случае, сейчас это Польша.
Ну да, но тогда это была Россия.
Причем обеспеченной, по-моему, семьи, да?
Да, она, отец ее был богатый торговец. Она еще в школьные годы связалась с красными. И вынуждена была бежать еще вот, даже несовершеннолетней. То есть бежала она в Швейцарию куда-нибудь, поступила в университет, обучалась там. Вот. И изучала она политэкономию, изучала она, собственно, историю права и защищала потом диссертацию она по праву. Специалист вот по праву. Автор она, как мы знаем, множество статей, брошюр, всяко одобренных Лениным по теории и тактике революционной борьбы. Все это она писала и, ну, я не читала, честно говоря. Поэтому вырос мнение свое я составить не могу. Тем не менее, вот это все было. Также вот участвовала она в организации Компартии, которая выросла из Союза Спартака, и приняла участие в этом самом спартаковском восстании, которое стало, собственно, для них, ну, собственно, финалом для нее, для Карла Либкнехта. Они были арестованы и убиты, вот, собственно, при аресте. И, судя по всему, сначала их сильно пытали. Вот, бросили в воду тела, потом их выловили, опознали. Ну, вот как мы это вот знаем. Вот такая история. А по поводу Калантай.
Да, по поводу Калантай. У нас уже немного времени остается. Да, я, вы знаете, очень рада, что в Википедии хорошие сведения. Вот действительно, в отличие от Анны Мар, в отличие от Нагродской, но зато у Нагродской там красивый такой пример из воспоминаний Михаила Кузьмина о том, как она лампочку у себя на груди зажигала, да, и говорила, что у нее сердце вот просто вот такое пламенеющее. Я тут Вячеславу Иванову вспоминаю, да, Фор Арденс, ну, наверное, что-то вот отголоски, потому что она общалась с символистами, и, наверное, это было совершенно не случайно. Ну, в общем, это шутка такая. Но хорошо, что про Калантай действительно не просто грамотная, а хорошая статья, хорошо написана в Википедии есть. И там основные ее должности, то, чем она занималась, они перечислены. Единственное, чего там нет, это когда брак с Дыбенко в конечном итоге состоялся. Но там дело ведь сложное, потому что это был первый, возможно, первый гражданский брак зарегистрированный, какое-то свидетельство, возможно, было под номером 1. Дано, то есть действительно такой первый опыт. И было ли это на самом деле, тоже совершенно неизвестно. Может быть, поэтому как-то это обошли стороной. Но что касается вот ее представления на нашей выставке, видите, совсем немного. Это одна из ее книг «Социальные основы женского вопроса». Это отрывки из дневника в госиздате. Уже, опять же, обложка только, потому что вот я уже сказала, что
книги,
качество, да, к сожалению, такое, что не годятся для демонстрации. Ее как раз повесть «Василиса Малыгина» и «Любовь пчел трудовых» – это все издание госиздата. То есть послереволюционное достаточно вот такие ветхие, поэтому только обложки. А вот до революции, к счастью, социальные основы женского вопроса можно было развернуть, как, так же, как и сборник памяти Анны Павловны Философ, во всей красе показать. Поэтому это очень хорошо. Вот что интересно, то, что касается вот этого, то, что мы презентуем, то, конечно, не случайно в центре вот эта маленькая книжечка, потому что действительно повесть небольшая, Василиса Малыгина, потому что это пример новой женщины. По сути, вот какая она, эта работница? Уж насколько это художественно, наверное, каждому решать, но читается легко. Вот если мы открываем, в интернете это можно, к счастью, прочитать, не просто книгу взять в библиотеке в ветхом состоянии, а, к счастью, действительно, текст можно прочитать, то, конечно, она любуется своей героиней, Василиса, несмотря на то, что она работница обычная, несмотря на то, что она внешне ничего собой интересного не представляет. Ну, Роза Люксембург, скажем, тоже красавица-то не была, а сколько харизмы, как мы с Катей на вернисаж, когда говорили об этом, определились. Вот то же самое. Вот абсолютно новый человек, который не замыкается рамками семьи, который действительно воплощает в жизнь те постулаты той статьи о новой женщине, которую в свое время, еще до революции, написала новая героиня, написала Калантай. Что предполагалось, вот, что должна эта новая женщина собой представлять? Это не та тургеневская девушка, которая была когда-то раньше, у которой жизнь вся эта интересная заканчивалась счастливым замужеством. Это не какая-нибудь там, скажем, женщина любого там свободного нрава и так далее, и тому подобное. В общем, не-не-не, а вот какая? А вот какая, собственно, у Василисы Малыгина и показано. Она, любящая своего мужа-революционера, она сама создающая коммуну, где-то там у нее какие-то сложности, все это показано, и она преодолевает любовь к мужу, когда она узнает, что у него есть возлюбленная, ну, то есть это любовница, и она понимает, что та женщина ему, наверное, больше подходит. Тот стремится несколько к другому. Он, это период НЭПа, это о многом говорит. Ему тяжелые будни, видимо, уже как-то поднадоели. Надоели эти рабочие, наверное, тяга к красоте. А женщина красивая. И Василиса, узнав это, решает, что действительно, наверное, та больше ей подойдет. То есть вот ее героиня порывается своей любовью и отдает вот своего мужа вот в это плавание с этой другой женщиной. Это, конечно, поразительно. Сама Калантай, наверное, тяжело переживала свой, не наверное, а точно в этом произведении это сказалось, свой разрыв с Дыбенко, потому что, когда она узнала, что ее мужа другая женщина, она решает, что все-таки нужно разорвать этот брак. И известно, что Дыбенко даже пытался застрелиться, но так получилось, что не получилось, там сердце было защищено. В общем, разные были такие вот истории в ее жизни, и из-за нее стрелялись, как мы знаем, и в Википедии, к счастью, об этом не написано. Я говорю, что там очень хорошая статья. А мифов о ней очень много всевозможных. Теория стакана воды. Вот у нас на вернисаже с Катей спрашивали, действительно ли она автор той идеи о том, что стакан воды выпить или заняться сексом, это одно и то же. Это так же быстро и просто в новом обществе, новой женщине это будет. Ничего подобного. Ни биографы и историки никакого подтверждения в ее бумагах, в ее документах не нашли. У нее действительно какая-то своя новая женщина, и она тоже по-своему ее воплощала в своей жизни, в своей деятельности. Интересно, что она работала с университетским преподавателем в 1998 году в России, как-то вот не нашлось ей дальше уже места, и дальше образование ее продолжалось в заграницей, там же она познакомилась с Плехановым, там же она познакомилась с другими деятельницами женского движения, и вот что удивительно, вот казалось бы, мне хочется закончить тем, что для нас сейчас так кажется просто. Мы уже совершенно привыкли, мы уже считаем, что это в порядке вещей, что мы уходим. Ну вот я, например, через это проходила тоже как человек, который работал на предприятии, потом у нас декретный отпуск на 30-й неделе, потом я вышла день в день рождения сына через три года, как сейчас полагается по закону. То есть сколько времени я посвятила ребенку, мужу, семье, диссертации. В общем, делала, что хотела. Это было замечательно совершенно. А Калантай добивается в одной из статей, посвященных как раз женщинам и их правам, чтобы можно было беременной женщины 6 недель до рождения ребенка не ходить на работу, и 6 недель, если ребенок умер, все-таки как-то немножко прийти в себя, и 8, если он живой. И, то есть, представляете, какая детская смертность была всего-навсего. И это нужно было действительно отвоевывать. Мы требуем, пишет она. То есть как все-таки все изменилось в последнее время, и мы, конечно, обязаны, мы женщины, мы обязаны этим деятельницам очень-очень многим. И в этом плане, в социальном тоже.
Конечно.
И, да, это абсолютно точно. В любом
по поводу права на работу, кстати, вот Цеткин, если бы еще занималась, там трудовое законодательство, там было очень сложно в Германии с этим. Равная работа, зарплата, право выбора работы с разрешением мужа, неразрешением мужа. Вот это все там было очень сложно. Ну, как мы понимаем, теперь все это даже кажется абсурдом.
Да. Есть вопросы?
Очень интересно. Спасибо. Познавательно и интересно. Познавательно.
Вот.
Открывается зависка.